Прежде всего, позвольте всех поздравить с сегодняшним Всемирным днем философии, установленным несколько лет назад решением ЮНЕСКО. Правда, как сказано в тексте этого решения, без привязки к какой-либо исторической дате. Просто решили отметить, видимо, общественно-культурную роль философии. Поскольку мы занимаемся сейчас именно этой дисциплиной и роль ее оцениваем, несомненно, еще гораздо выше, чем уважаемая организация системы ООН, то я всех вас поздравляю с этой датой. Тема нашей сегодняшней лекции – начальные этапы общественного производства. Резюмируя в нескольких словах предыдущую лекцию, как отправной пункт сегодняшний, напомню, что мы рассматривали тогда производительное отношение к природе как сущность человека и человеческого общества. Производительное отношение к природе – это еще не совсем и не обязательно общественное производство. Мы говорили, и повторю сейчас, что до собственно общественного и до собственно производства человечеству еще дожить надо было. А начинало оно с естественно возникших отношений людей с природой и друг с другом. И именно в этих естественно возникших отношениях берут начало такие древнейшие основы жизненной деятельности людей, оказавшие сильное влияние на последующую историю вплоть до нынешней, как род и община. Далее мы говорили о том, что первоначально и общественные отношения, и отношения людей с природой, и культура общества находились в состоянии первоначального синкретизма. То есть не выделялись еще из этой первоначальной целостности отдельные сферы общественной жизни и отношений общества с природой. Таково и вообще начало всякого диалектического развития, некое неразвитое единство. Возникло оно еще в период присваивающего хозяйства, охоты, рыболовства, собирательства. Хозяйство надо брать еще в кавычки. Это деятельность еще непосредственно слитая с природной средой. Зачатком будущего общественного производства выступает здесь только производство орудий, присвоение даров природы, даров, конечно, в кавычках. И даже ранее производящее хозяйство, когда оно уже возникает, как мы говорили, тоже еще слито с природной средой почти так же. Но оно все же в процессе своего развития уже имеет тенденцию изменять эту природную среду, а не только в нее вписываться, не только к ней приспосабливаться. Этому этапу раннего производящего хозяйства соответствует протоклассовое общество, о котором мы говорили в тот раз, большой переходный период между огромным периодом первобытности и всей последующей истории, в первую очередь всем последующим классовым обществом. Продолжительность этого периода сопоставима вполне с продолжительностью всего классового общества, не говоря уже об отдельных его формациях. Мы рассматривали облик этого общества, насколько он сейчас на современном уровне знаний вырисовывается, как иерархии общин, родовых тогда еще общин, и связанные с этим противоречия, поскольку с одной стороны, эта иерархия охватывает уже целые страны, гораздо больший масштаб, чем могла охватить собственно родоплеменная организация, она уже начинает накладывать отпечаток человеческого труда на природную среду, но тем самым возникают такие отношения, с которыми родовой строй справиться не может. И в частности, отношения, подрывающие самую основу родоплеменного строя, материнский род, ведущие к патриархальному перевороту, как важнейшему условию возникновения, говоря словами Энгельса, семьи, частной собственности и государства. А если еще в более общем виде это выразить, то возникновение собственно системы общественного производства уже начинает быть возможным о нем говорить с этого рубежа. Всякое явление, чтобы понять его структуру, нужно рассмотреть в более или менее развитом виде, поэтому мы несколько забегая вперед, чтобы было понятно дальнейшее изложение, рассмотрим эту структуру. Тем, кто изучал марксистско-ленинскую философию, известны, по крайней мере, термины, которые мы будем употреблять, но это не обязательно значит, что известны стоящие за ними понятия, поскольку эти понятия далеко не всегда излагались адекватно их действительному содержанию у основоположников марксизма, не говоря уже о том, что и сами взгляды наших великих учителей не являются при всем их величии абсолютно истинной последней инстанции. Наука развивается и на современном этапе позволяет видеть некоторые моменты, которые не могли быть столь ясны даже им. Опираясь прежде всего на работу Виктора Алексеевича Возюлина «Логика истории», отметим, что структуру общественного производства составляют прежде всего производительные силы, именно в виде производительных сил материализуются на этой стадии отношения людей с природой в процессе преобразования людьми природной среды. Производительные силы – это тоже некоторая система, в состав которой входит предмет труда, то, к чему прилагаются трудовые усилия, средства труда, орудия в широком смысле этого слова, и, наконец, трудящиеся люди с их знаниями и навыками, позволяющими им эти средства труда использовать. Но производительные силы не существуют в отдельности от отношений людей друг с другом, которые принимают характер уже производственных отношений или практически то же самое, рассмотренное с другой стороны, это собственность в широком смысле. Собственность в широком смысле – это вся система производственных отношений. А включает она, прежде всего, общественное разделение труда. Общественное – значит неестественно возникшее. Мы говорили в прошлый раз, что в первобытно-общинном и протоклассовом обществе имелось естественно возникшее разделение труда, полувозрастное. Теперь, даже в той мере, в какой оно не исчезает, в снятом виде сохраняется, оно включается в качественно иную систему, утверждающую уже общественный характер труда в таком масштабе, в котором не то что отдельный человек, но и отдельная община этот труд осуществить не могут. И в этих условиях, вплоть до настоящего времени, общественный характер труда реализуется через свою противоположность, а именно через разделение людей по их общественным функциям. Хотя, как и свойственно всякому диалектическому развитию на достаточно продвинутом этапе, само противоречие, сама противоположность выступает как момент связи. Единство и борьба противоположностей в диалектике выражаются в первую очередь в том, что само противоречие связывает противоположности. Так и здесь. Общественное разделение труда реализуется через, казалось бы, утверждает единство людей, но реализуется оно через их разделение и даже разобщение. Потому что важнейшая форма разделения труда – это разделение труда на умственный и физический. В условиях ограниченного избыточного продукта функции умственного труда могли выполняться только небольшим меньшинством за счет излишков труда большинства. А умственный труд – это не просто мышление, это постановка целей производства, это организация производства, в первую очередь эти две функции. И если эти функции сосредоточиваются в руках меньшинства, то большинство ставится в положение исполнителей и, следовательно, в положение подчиненных. Мы будем еще говорить об этом в связи с возникновением общественных классов. Пока же нас интересует структура производственных отношений, и кроме разделения труда, они включают отношения распределения двух видов. Распределение предметов потребления, конечно же. Характер этого распределения прежде всего бросается в глаза в любом, так сказать, цивилизованном обществе, но это поверхностный слой производственных отношений, определяемый разделением общественного труда. Более того, распределение предметов потребления даже не самый важный вид распределения для системы производственных отношений, потому что есть распределение более важное и становящееся все важнее с ходом истории, а именно распределение между людьми предметов и средств производства. Это есть не что иное, как собственность в узком смысле. Обычно эти отношения собственности в узком смысле закреплены в законах и смешиваются легко с юридическими, правовыми отношениями, но следует отличать реальную экономическую основу от надстройки, о чем мы будем еще не раз говорить. Производительные силы и производственные отношения составляют противоречивое единство, единство противоположностей, называемое в марксизме способом производства. При этом надо сразу отметить, что способ производства в собственном смысле – это явление всемирно-исторического масштаба. Всемирно-исторический масштаб тоже меняется, меняется он в сторону расширения, мы будем еще об этом говорить, но для каждой эпохи по-настоящему о способе производства можно говорить лишь в том масштабе, в каком это производство осуществляется. И в этом масштабе он составляет сущность общественного производства. В то же время в масштабах меньших мы сталкиваемся с многообразием социально-экономических укладов. Это частная, специфическая разновидность производственных отношений, выступающих тоже в единстве производительными силами в каких-то их частых специфических проявлениях. В конкретно историческом обществе существуют различные уклады. Есть среди них остатки старых, есть зачатки новых способов производства. Но никогда нельзя забывать, что само сохранение старого или зарождение нового пока все-таки господствует определенный способ производства, является тоже проявлением его сущности. То есть господствующий способ производства определяет, что из старого может сохраниться и что из нового может в этих условиях зарождаться. С этим мы тоже будем не раз еще встречаться. Важнейшей идеей марксизма является рассмотрение диалектики производительных сил и производственных отношений внутри способа производства. В начале, в период относительного соответствия новых производственных отношений достигнутому уровню производительных сил, они способствуют их развитию. Но в классовом обществе производственные отношения отстают в своем развитии от производительных сил. Начинают поэтому сдерживать их развитие, и если не будут вовремя изменены, то могут даже привести к их подрыву и к катастрофическим для общества последствиям. А может это произойти потому, что производственные отношения связаны с системой интересов людей, антагонистических интересов, и, разумеется, никто в этом обществе не намерен добровольно уходить со сцены, добровольно утрачивать достигнутое положение. Особенно это касается господствующих классов. В таком развернутом виде, в зрелом виде, все эти отношения наблюдались классиками марксизма в капиталистическом обществе, развитом капиталистическом обществе середины XIX века. Что же касается предшествующих стадий общественного развития, особенно тех ранних, с которых мы сегодня начнем рассмотрение этой темы, то в них все эти отношения еще не отчленены от естественно возникшей основы. Это как раз подробно проанализировано в книге Виктора Алексеевича Возюрина. Первым общественным строем, будем пока употреблять этот термин, с которым связано общественное производство в собственном смысле, история называет рабовладельческий строй. Его хронологические рамки примерно соответствуют периоду, который еще до открытий марксизма рассматривался в историографии как древность. Но только сейчас, в частности, в работе Виктора Алексеевича Возюрина, в обобщенном и теоретически обоснованном виде достигнуто понимание того, каковы были объективные причины этого общественного строя. Те формы общественного производства, на базе которых он возникает, это прежде всего полукочевое скотоводство в теплых степях и обработка мягких земель, примерно в пределах субтропического пояса. Древние общества тянулись по всему его протяжению в северном и восточном одновременно полушарии Земли от Гибралтарского пролива до Дальневосточных морей. Почему только мягкие земли? По характеру орудий труда, которые были на начальном этапе еще каменными, неолитическими, или каменными с небольшой долей медных, период энеолита, затем бронзовыми, но иметь и бронзы достаточно редкие металлы, они не могли стать технической основой основной массы орудий труда, которые оставались деревянными или каменными. И даже когда начинается железный век, железо еще долго было низкосортным, поскольку у него высокая температура плавления, плавить его древние не умели, они могли получать только губчатую крицу и затем молотами выколачивать буквально из нее шлак. Такое железо было достаточно мягким, и оно тоже не могло завершить переворот в средствах труда. большую роль эти орудия труда играли в земледелии, чем в скотоводстве, где вообще до очень позднего времени господствовали элементарные средства управления поведением животных. Поэтому земледельческие общества были более передовыми, чем скотоводческие. Но так или иначе, если мы вспомним еще раз структуру производительных сил, то средства труда в древности еще не играют решающей роли. Это отражается и положением в древности ремесла. Ремесло – это хозяйство, основанное на обработке уже продуктов труда, в первую очередь земледельческого и скотоводческого, а также добытых ресурсов природы, посредством инструментов индивидуального ручного труда. Так вот, ремесло в древности занимает, в общем, подчиненное положение по отношению к земледелию и скотоводству, что отражалось, между прочим, в кастовом, условно говоря, строе практически всех известных нам обществ древнего типа. Термин «каста» условный, настоящие касты джати в Индии – это уже средневековое явление, но его условно употребляют применительно к наследственным эндогамным, то есть заключающим браки в своей среде, профессионально сословным группам. И в их числе были и ремесленники с весьма раннего времени, с момента начала отделения ремесла от земледелия и скотоводства. Причем эти ремесленные касты рассматривались как неполноправные, за редкими исключениями. Даже такие важные, как, скажем, каста кузнецов начала Железного века, из которой выходили некоторые династии священных царей, даже она все-таки считалась ритуально как бы нечистый. До очень позднего времени, еще не так давно, в русских деревнях верили, что кузнецу без дружбы с нечистой силой работать нельзя. И далеко не каждый, мягко говоря, из крестьян соглашался родниться с кузнецами. Это пережиток их кастового положения в древности. А это, в свою очередь, определялось тем, что, как я уже говорил, орудия труда еще не выдвинулись на первое место при всей их важности и уступали в своем значении скотоводству и особенно земледелию. Земледелие во всех древних обществах от Рима до Китая считалось наиболее достойным занятием, а все остальные как бы второсортными. Что же в таком случае было главным элементом производительных сил? И вот здесь мы находим объяснение тому, почему этот строй стал рабовладельческим. Главным элементом производительных сил были люди. Так сказать, расстановка их сил, подчинение их единой воле было главным ресурсом развития производства древности. И поэтому, поскольку речь идет уже не о обществе протоклассовом, где это все могло происходить без особого принуждения, а об обществе с уже обостряющимся антагонизмом на базе отделения умственного труда от физического, по этой причине установлено это господство могло быть только насильственно и поддерживаться. Причем средства господства над людьми были на этом этапе важнее, чем средства господства, в кавычках, конечно, над природой. Средства труда еще были слишком несовершенны, а вот средства войны для того времени уже позволяли господствующему классу поддерживать свое господство над угнетенным. Поэтому и медь, и бронза, и железо, использовали в первую очередь для производства оружия. И лишь много позже, и далеко не всегда, для производства орудий труда. Вторым следствием этого главенствующего положения людей в системе производительных сил древности стало то, что в развитом рабовладельческом обществе рабы рассматриваются как средство производства, как одна из сил природы, или, говоря языком римских юристов, как говорящие орудия. Но далеко не сразу до этого доходит дело, и далеко не везде. Означает ли это, что рабовладельческий строй был редким исключением? И здесь нам никак не миновать вопроса, по которому было сломано много копий, в том числе среди историков-марксистов, лет 50-60 назад, вопроса о так называемом азиатском способе производства. В классическом марксовом изложении основ материалистического понимания истории, с которого мы начнем следующую лекцию, рассмотрение способов производства начинается с него, с азиатского способа производства. Это было написано в 1859 году, когда еще не был известен первобытно общинный строй, еще не была науке известна община как таковая, еще не было работ Моргана, тем более никто не имел понятия о протоклассовом обществе. Сведения о древности, вообще говоря, исчерпывались полулегендарной библейской историей, применительно к Древнему Востоку, и классическими для европейской культуры греко-римскими источниками. На таком вот уровне знаний возникло это представление, которое не Маркс придумал. Основоположником его является, пожалуй, Франсуа Бернье, французский врач 17 века, который служил придворным врачом при пышном дворе великого могола в тогдашней Индии, а одновременно выполнял обязанности самого настоящего суперагента французского первого министра Мазарини. И написал он книгу о последних переворотах в царстве великого Могола, которая была не только изложением им увиденного на его уровне понимания, но и политическим памфлетом, адресованным прежде всего подраставшему Людовику XIV, которого он хотел предостеречь от деспотизма. Надо сказать, цели своей он не достиг. Но побочным продуктом этого творчества явилось создание концепции, с отголосками которой мы до сих пор сталкиваемся. Будто бы на Востоке с незапамятных времен и до тогдашнего времени главенствовал восточный деспотизм. Идею эту заимствовал даже такой великий ум, как Гегель, а от него она перешла и к раннему Марксу. Будто бы все, без всяких преувеличений, все остальные жители этих многомиллионных обществ были рабами этого единственного деспота. «Свободен в этом обществе, — писал Гегель, — лишь он один деспот, и это есть первый проблеск свободы». Ибо до этого никакой свободы вовсе не было. Вот где истоки этих представлений о несвободе в первобытном обществе. Получается, особенно с точки зрения материалистического понимания истории, а не гегелевского, полнейший абсурд. Было общество, не знавшее никакого угнетения, никакой эксплуатации, и вдруг в одночасье это общество покоряется такой крайней степени рабства, поголовному рабству. Можете вы себе представить такое удивительное превращение с материалистических позиций? Я не могу. Но это еще не все. В рамках этой концепции считается, что этот самый деспот выступал также и единым и единственным собственником земли. А у всех остальных земледельцев и землевладельцев земля якобы была экспроприирована. Это уже идет не от, даже не от Бернье, а прямо от Ветхого Завета, которому тогда во времена борьбы реформации и контрреформации активно апеллировали даже в политических спорах. А в Ветхом Завете есть назидательная история Иосифа Прекрасного, который был продан подростком в рабство в Египет собственными братьями. Там, дослужившись до главного сановника и увидев вещий сон о семи жирных коровах и семи тощих коровах, то есть семи урожайных годах и вслед за ними семи неурожайных, убедил фараона создать запас зерна за эти семь жирных лет, а затем на это зерно скупить у египтян за семь тощих годов все их имущество, их семьи и, наконец, их самих. И таким образом египтяне якобы все превратились в рабов одного единственного деспота фараона. Вот от этого библейского сказания и ведет происхождение легенда о едином собственнике земли, которая решительно ничем в реальной истории не подтверждается. Так же, кстати, как и легенда о том, что базой этой единой собственности была крупномасштабная ирригация на больших реках. Будто бы иначе с самых ранних стадий цивилизации развиваться она не могла там. На самом деле, на уровне знаний древней истории XX века было установлено, что по-настоящему крупная ирригация в этих местах возникает только в Средневековье или на этапе перехода к Средневековью. До этого там были небольшие ирригационные системы, с которыми вполне справлялись отдельные общины, никаких общеегипетских или общемесопотамских или общекитайских ирригационных работ еще не проводилось. Да и вообще далеко не все древневосточные общества возникали в долинах крупных рек. Самое же главное состоит в том, что, конечно же, общество, насквозь проникнутое родоплеменными отношениями, не могло сразу перепрыгнуть к такой крайней форме классового эксплуататорского общества, которое здесь постулируется. Это ничуть не более реально, чем нашему советскому обществу было перепрыгнуть в одночасье к зрелой фазе коммунизма. Масштаб скачка вполне сопоставим. Такого в истории не бывает. А что бывает? Возникнуть в таком обществе, пронизанном кровнородственными связями, возникнуть какое бы то ни было господство, какая бы то ни была эксплуатация, могла только как господство над чужими, над иноплеменниками, поскольку первобытно общинный, так сказать, коллективизм – это неправильное выражение, анахроничное, коллектив – это явление нового времени, это как-то иначе надо называть. Он был ограничен кругом своих родичей и не распространялся на чужих. И на всем протяжении рабовладельческого строя основу его составляет господство общин имущих и правящих над общинами подчиненными и покоренными. Если мы вспомним протоклассовое общество, то явное сходство увидим. И там общинная иерархия. Но там общинная иерархия была еще доэксплуататорской. Мы говорили, что, в общем-то, все протоклассовые общины больше выигрывали, чем теряли от подключения к ней. Здесь ситуация коренным образом меняется. общинной иерархии были внутренние и внешние аспекты. Во внутреннем плане это гигантский широкий фундамент, по отношению к которому, собственно, рабство было только надстройкой, или даже, используя выражение Энгельса из одного письма, архитектурным украшением. А основу составляло именно господство над подчиненными общинами, которые платили дань, и из которых, между прочим, брались также и рабы. Но есть и внешний аспект этих же самых отношений, а именно разделение тогдашнего мира на рабовладельческие метрополии и варварскую периферию. Слово «варвар» эллинского, древнегреческого происхождения означает не греков, не эллинов, но абсолютно идентичные термины, известные во всех, без исключения, древних обществах. И в Индии, и в Китае, и в Иране. И это противоречие сопутствует древнему обществу на всем его протяжении. В период могущества рабовладельческие общества подчиняют себе варварскую периферию, в период ослабления наоборот, но только тогда, когда созревают все общественно-производственные условия более высокого общества, эта варваризация приводит к падению рабовладельческого строя как такового. На этом этапе то, что часто недооценивается и что приводит к модернизации древних обществ, на этом этапе люди еще не отделяли себя от своего естественно возникшего сообщества, родовой или патронимической общины, и от его связей с природной средой. И доходило это до того, что, например, у древних египтян до весьма позднего времени в языке даже не было слова, означающего собственность. Какая уж тут собственность фараона на всей земле. А было слово, означавшее тело человека и принадлежность чего-либо телу человека. В частности, когда египетская царица посылала письмо хетскому царевичу, претендовавшему на ее руку, то она называла свою страну своим телом. Это отнюдь не было фигуральным выражением. Это было общее для того времени представление о владении, как о принадлежности телу человека в буквальном смысле. И поэтому, в том числе, господство над человеком, над волей человека, было неотделимо от владения его телом. И это было одним из важнейших источников рабства как формы эксплуатации, основанной на том, что тело раба принадлежало рабовладельцу. Не меньшую, если не большую роль играло и владение телом женщин, подчиненных общин. С этого времени ведет начало сюжет, с которым мы будем постоянно сталкиваться не только в древней, но и в средневековой истории, когда посягательство на неприкосновенность женщины какой-то общины вызывает восстание всей общины против того царя или завоевателя, который себе это позволил. Почему? Просто потому, что статус женщины общины, где еще сохранялась масса пережитков матриархата, сохранялся, видимо, под надстройкой патронимии, сохранялся еще неизвестный нам материнский род, в этом обществе статус женщины означал статус самой общины. Тот, кто, так сказать, брал насильственно себе в жены или, хуже того, в наложницы женщин этой общины, тот получал и господство над всей общиной, от которой уже этой общине освободиться было трудно, а то и невозможно. Поэтому неудивительно, что вот, как, скажем, это описывает легендарная римская история, посягательство последнего этрусского царя на Лукрецию, одну из знатных римлянок, вызвало восстание римлян, приведшее к их освобождению от власти этого царя. С этим же владением телом человека в прямом и переносном смысле, как важнейшей предпосылкой способа производства, связано и то, что непосредственной частью этого способа производства выступает война. Она выступает не просто как продолжение политики, не просто как надстроечное явление, как это будет в новое время, а как непосредственная часть способа производства, без которого он просто не существует. Это не означает, что все основывалось только на захвате рабов, пленников, обращаемых в рабов. Война выступала, конечно же, и средством установления зависимости общин, общины от другой общины, как это было еще с протоклассовой эпохи. Но в любом случае война была необходимой частью самого общественного производства. Поэтому то, что новый материал, медь, бронза, железо, в первую очередь применялся для изготовления оружия, никак не противоречило приоритету способа производства. Другим важнейшим рычагом подчинения общин выступало наличие запасов, создаваемых уже налаженной системой общественного производства. Эти запасы могли, ну не в такой, конечно, наивной форме, как это описано в Ветхом Завете, в легенде об Иосифе Прекрасном, но могло действительно позволять подчинять общины, попадавшие в положение неурожая или каких-то других бедствий. Не случайно, что, например, Конфуций был по основному своему, можно сказать, роду занятий, по своему положению в разделении труда царства Лу, никем иным, как хранителем амбаров, точнее, вот этих самых запасов избыточного продукта. При всем при этом не следует переоценивать роль насилия. Первое, рефлекс, можно сказать, условный, который у нас возникает при слове «рабовладение», это представление о том, что уж тут все зиждется на внеэкономическом принуждении. Сам термин весьма сомнительный, повторяю, потому что не было тогда никакой экономики от этого отдельной. И не только тогда, но и много позже. Мы будем еще не раз с этим сталкиваться при дальнейшем рассмотрении. Это была часть самих производственных отношений. Но в любом случае роль насилия нельзя абсолютизировать. Опять же, потому что речь шла об обществе, пронизанном естественно возникшими отношениями, в котором на первом плане находились магические формы осмысления любых отношений, где действовала как величайшая сила традиция. И поэтому отношения подчинения, господства и подчинения большей частью устанавливались как бы естественно и как бы незаметно. На это обращал внимание еще Энгельс в полемике с Дюрингом, с его теорией насилия в кавычках. Он доказывал, что даже в рабовладельческой древности насилие, в общем-то, не главенствует. Очень долго известные нам рабовладельческие вроде бы державы Египет, такие как Египет, Ассирия, Персия, подобно, скажем, инкам, основную массу пленников сажали на землю, где эти пленники вновь становились общинниками, но, разумеется, уже зависимыми, подчиненными общинниками. Такое же происхождение имеют и другие, естественно, возникшие формы общности, начиная от каст и кончая сословиями. Когда же действительно усиливается эксплуататорский характер господства, когда он становится очевидным, когда выступает на первый план насилие в обеспечении этого господства, когда нарастает отрыв все большей части эксплуатируемых от общины. Это происходит по мере развития товарно-денежных отношений. Кстати говоря, в любом обществе. Но в разные эпохи это имеет разные последствия, определяемые господствующим способом производства. Обмен тоже не сразу принимает характер товарно-денежных отношений. На этапе еще конца протоклассового общества и начала рабовладельческого он имел формы достаточно архаичные, опять же, естественно возникшие, о которых можно судить по хроникам ацтеков, сохраненным для нас испанскими и индейско-испанскими хронистами XVI века. Там описывается такой род занятий, который назывался у ацтеков почтека. Это слово переводилось некоторыми хронистами как купцы, хотя точнее было бы перевести древнеславянским словом гости. Многочисленные купцы в кавычках наших сказок, вплоть до аренького цветочка, сохраненного для нас Аксаковым, несомненно, именно такого типа гости. Это одновременно воины, разведчики, дипломаты, посланцы какого-то священного царя, такого как ацтекский Тлатоани. В то же время они действительно предшественники купцов. Они везли какие-то, так сказать, товары, рано еще так говорить, какие-то излишки продуктов, часто ритуального характера, которые они обменивали на подобные продукты других общин. Но одновременно они доставляли и, так сказать, волю своего священного царя, главы своей общинной иерархии, которая сводилась обычно к тому, чтобы эти общины признали его высшую власть и вошли хотя бы вначале в качестве союзников, возглавляемую им иерархию. И если они отказывались, то следовала война. Причем сами эти почтека были весьма хорошими воинами и выдерживали иногда долгую осаду. Если они получали отказ, если их хотели захватить и принести в жертву, то они могли достаточно долго отбиваться, пока не подойдут их войска и не снимут эту осаду. В дальнейшем же идет развитие обмена от подобных форм к, собственно, купеческим, хотя и тогда еще торговля, особенно морская, была неразрывно связана с пиратством, а также, разумеется, и с работорговлей, фактически до самого конца существования рабовладельческого общества. С другой стороны, возникает такая форма товарно-денежных отношений, губительная для докапиталистических обществ, как ростовщичество. В древности это приводило к обращению общинников в долговое рабство. И это был часто главный источник пополнения рабов. Потому что, собственно, пленных воинов было обратить в рабов не так-то просто. Это, опять же, наивное представление, что можно так одним прыжком свободного общинника превратить в раба. Даже у римлян, как правило, пленные воины находились в положении рабов лишь несколько лет, после чего те, кто оставался жив, переводились на положение вольноотпущенников. Понимали, что по-другому слишком опасно и, в общем, малоэффективно. А кто же составлял основную массу рабов? Основную массу составляли долговые рабы, которым некуда было бежать, которые еще у себя на родине были порабощены за долги. И по этой же причине между, собственно, рабовладельческим хозяйством и хозяйством свободных общинников, рядовых, во всех рабовладельческих обществах велась жесточайшая борьба именно за то, будет ли существовать это долговое рабство. Рядовые общинники любой ценой добивались его запрета. И в некоторых случаях это им удавалось, как мы знаем из древней истории. В частности, в Афинах и в Риме. В древности расширяется масштаб общения. Начинается он со странового, свойственного протоклассовому обществу. Если когда-то существовали отдельно взятые страны, то именно в ту отдаленную эпоху. А уже на протяжении древности масштаб этот расширяется до регионального. В Старом Свете возникает 4 таких региона. Ближневосточно-Средиземноморский, так сказать, средневосточно-среднеазиатский во главе с Ираном, индийский и дальневосточный. Основное значение для нашей истории имеет, естественно, первый, ближневосточно-средиземноморский. И здесь мы можем проследить разные этапы, начиная от почти совершенно протоклассового общества, это древнейший Египет, главным образом, старое царство Египта. Как раз по его поводу очень любят, так сказать, упражняться поборники азиатского способа производства, указывают пальцем на египетские пирамиды, которые якобы строились либо рабами, либо порабощенными общинниками, выполнявшими тяжкую повинность. Самое интересное, что пирамиды возводятся в этот период и на типологически близких стадиях буквально по всей древней Эйкумене и в Междуречье. Ступенчатые, правда, пирамиды, зиккураты, но они в Египте были сначала ступенчатыми. И позже в доколумбовой Америке и так далее. Это не что иное, как магическое выражение мировой вертикали, мировой горы. Причем, опять же, хронисты 16 века нам сообщают, что пирамиды, строившиеся, например, у ацтеков, возводились общинами, составлявшими эту иерархию. То есть пирамида была еще и магическим выражением общинной иерархии. У каждой общины был строго определенный участок этого строительства, которому отнюдь ее не надо было принуждать. Этим утверждался магический ее статус. И никаких рабов, поскольку они уже в том обществе возникали, к такому строительству даже близко бы не подпустили. Оно было ритуально очень значимым. Оно предполагало, говоря позднейшим языком, свободный статус как раз. Хотя тогда еще люди просто не поняли бы, что это слово значит. Показательно, что когда кончается эпоха Старого Царства, когда действительно начинают в Египте развиваться рабовладельческие отношения, пирамиды строить перестают. Потом был период знаменитых реформ Эхнатона, которые Еленой Николаевной покойной были впервые осмыслены как патриархальный переворот, не вполне удавшийся, к сожалению, у меня нет времени подробно об этом говорить. И вот уже после них, после их неудачи, на заключительном этапе истории Древнего Египта, мы видим снова грандиозное строительство, сопоставимое по объему с пирамидами, но совершенно другое. Это возводятся так называемые колоссы, гигантские фигуры с портретным изображением, особенно Рамсеса II. В этом наглядно выражается путь, пройденный древнеегипетским обществом, которое отнюдь не было таким застойным, как принято его изображать. Путь от протоклассового общества к коммуну развитого рабовладения. Этого порога независимый Египет так и не смог перешагнуть. Значительно раньше его перешагнуло Междуречье, скажем, законы Хаммурапи – это уже законы рабовладельческого общества. Неудивительно, это был самый естественно предрасположенный к товарно-денежным отношениям регион Древнего Востока. Просто потому, что на этой алювиальной равнине не было почти никаких естественных ресурсов, кроме глины и плодороднейших земель. Поэтому ничего не оставалось, как все остальное выменивать. И, само собой разумеется, что здесь воздействие товарно-денежных отношений было максимальным, и рабство развивается раньше, чем в других местах. То же самое относится и к Ханаану, будущим Финикии и Палестине. Это тоже этнически близкий Междуречью, семитский по языку регион нынешних Сирии, Ливана, Палестины. А также к Малой Азии, где, кстати, никаких больших рек не было, так же, как и в Ханаане. Между тем, Малая Азия – это, по всей вероятности, прародина индоевропейской семьи народов. Судя по реконструированному праязыку индоевропейскому, это отнюдь не были отсталые племена, это было ярко выраженное протоклассовое общество, и из всех предлагавшихся прародин индоевропейцев единственное, которое могло такого уровня достичь уже в четвертом тысячелетие время начала распада этой общности, это, очевидно, восток Малой Азии. Есть много свидетельств того, что оттуда происходили миграции не только индоевропейцев, кстати, там жили и предки нынешних кавказских народов, хатты. Они были, кстати, первыми открывателями рудного железа. Это прямые предки, более или менее прямые предки нынешних народов Западного Кавказа, абхазов и адыгов. И, по-видимому, это сыграло трагическую роль в их истории уже 19 века, когда после поражения в Кавказской войне османские послы стали убеждать адыгов эмигрировать под высокую руку султана, а некоторые из местных старейшин стали рассказывать своим соплеменникам, что там, в Малой Азии, растут колосья величиной с деревья, что там нет холодной зимы, что там так сказать, все сыты и счастливы и так далее. Едва ли это был просто обман, скорее всего, это были какие-то мифологемы, связанные с древней прародиной, легендарно-мифической землей предков. Абсолютно аналогичное мы встречаем, например, в тех же иберо-американских хрониках. И это несмотря на то, что уже в древности хатты были частью покорены, частью вытеснены индоевропейцами, хеттами, мигрировали из Малой Азии, вероятно, и предки других народов, сыгравших большую роль в древней истории, и критян, создавших знаменитое, но не очень хорошо нам известное морское государство бронзового века, этрусков и даже иберов, поселившихся на восточном побережье Пиренейского полуострова. Между прочим, одним из рудиментов этих миграций является ныне, увы, опять узаконенный в России двуглавый орел. Потому что этот герб последней византийской династии палеологов пошел от хеттского изображения на развалинах, находившихся на их землях. А это изображение, в свою очередь, пошло от древнейшего ритуала, который справлялся в некоторых горных селениях Малой Азии еще в начале 20 века. Тотемический, несомненно, ритуал, когда приносили в жертву орла, разрубая его голову пополам. Ну, конечно, не это было главным вкладом Малой Азии в мировую историю, а начало Железного века, которое приурочено в 3000-летии до нашей эры именно к ней. Господствующее представление о рабовладельческой древности связаны прежде всего в европейской традиции с Афинами и Римом, хотя, что касается Афин, это было редкое исключение, даже в Греции. Это был уникальный полис. Вы знаете, что древнеэллинское общество, в отличие от других, в условиях горной страны, но зато связанный с морем, не дальше 20 километров от моря, не образовало единой иерархии общин, а эти общины развивались как полисы, или, как принято их называть, города-государства. Так вот, одним из очень немногих полисов, в которых, вопреки эпохе, смогла утвердиться ведущая роль ремесла, были Афины. Это примерно то, чем был Вавилон и еще раньше Шумер на Ближнем Востоке. Уникальное общество, поневоле вынужденное, очень рано стать на путь развития обмена по причине отсутствия других ресурсов, кроме оливы, которая там хорошо росла, но это только масло, зерна же Афинам никогда не хватало, и что, вы сами понимаете, прямое отношение имеет к развитию уже денежного дела, серебро, серебряные рудники Лавриона, главный ресурс Афин. Отсюда самая полная во всем древнем мире победа демоса. Демократия – это не власть народа, как принято переводить, это власть малоимущей массы народа, противопоставлявшегося аристократии и олигархии. Но, тем не менее, конечно, свободных общинников, которые добились, как известно, по законам Солона и Клисфена, запрета их долгового порабощения. Но именно поэтому Афины становятся чуть ли не единственным древним обществом, где рабы были в абсолютном большинстве. Цифры расходятся, но ясно, что такой массы рабов нигде в древности не было по отношению к свободным. Правда, ссылаются на то, что там были законы против жестокого обращения с рабами, но, конечно же, такие законы применяются там, где есть причины их принимать. При этом рабы были не единственной категорией лишенной прав, были еще метеки, то есть не афиняне, поселившиеся в Афинах, которые никаких гражданских прав не имели, и были, наконец, афинские женщины, положение которых было едва ли не худшим во всем древнем мире. Кстати говоря, последующее мусульманское затворничество женщин отнюдь не аравийского происхождения, а ведет, в конечном счете, свою родословную от афинского геникея, женской части дома. Через эллинистический мир, после походов Александра Македонского, в которые входили Сирия, Месопотамия, Египет, позднейшее ядро арабского халифата. Как известно, Афины оказали успешное сопротивление персам, между прочим, в начале. Фактически только Афина и Спарта оказывали это сопротивление, а все остальные греческие полисы, в общем-то, готовы были покориться или уже покорились. И их устраивало то положение, которое они могли занять персидской державе. Причем особенно стояли за персов как раз низы эллинского населения. Афиняне создают в этой борьбе с персами морской союз, но по отношению к этим союзникам, союзным полисам, они становятся, видимо, худшими угнетателями, чем персы. Вся дальнейшая эллинская политика вращается вокруг распоряжения казной этого морского союза, который становится для афинян просто формой эксплуатации так называемых союзников, тогда как персидская угроза давно ушла в прошлое. В то же время этот союз позволял Афинам обеспечивать себя зерном, прежде всего, а также и рабами из Северного Причерноморья. И это связано с самыми истоками праславянской истории, с тем обществом, которое Геродот описывает как сколотов, и наш выдающийся историк Рыбаков убедительно доказывал, что речь идет о предках славян, которые еще с 6-5 веков до нашей эры в крупных масштабах из Приднепровья поставляли зерно, прежде всего, Афинам. В то же время, рядом с таким уникальным сгустком товарно-денежных отношений находился столь же уникальный пример ограничения, если не подавления товарно-денежных отношений, а именно Спарта. Не только легенды, связываемые с именем Ликурга, но и данные археологии свидетельствуют, что не всегда Спарта была такой, какой мы ее знаем из классической эллинской традиции, что незадолго до этого там было достаточно развитое, в том числе и со всеми признаками товарного хозяйства, общество, еще выступавшее наследником микенской цивилизации, а потом наступает внезапный провал. То есть очень похоже на то, что действительно были проведены какие-то контрреформы, которые все это развитие товарно-денежных отношений заперли. Легенда утверждает, что Ликург даже принудительно вернул Лаконию к громоздким железным деньгам, изъяв из обращения серебро, не говоря уже о золоте, и, мало того, велел это железо погружать в уксус, чтобы оно не годилось уже ни для какого другого использования. И тем самым его цена была бы еще ниже. С точки зрения афинян, это был, конечно, ад кромешный. Особенно они любили описывать ужасное положение илотов, то есть по их терминологии спартанских рабов. Вообще слово «раб» в древнегреческом языке «дула» первоначально означало не что иное, как «подданный». Поэтому, когда те же афиняне описывали всеобщее рабство подданных персидского царя, то их просто называли подданными царя. И не ведали, наверное, того, что много веков спустя из этого будут делаться выводы в духе Бернье и Гегеля. Естественно, они называли этим же словом и спартанских илотов, но на самом деле это были покоренные спартанцами общины, которые сохраняли свою общинную структуру, в отличие от афинских рабов. Отдавали часть своего продукта общине спартиатов, то есть воинов, сословию воинов. Еще в афинской традиции, переосмысленной последующей ренессансно-либеральной историографией, красочно описываются криптии, то есть обычай спартанских юношей, проходивших инициацию, выходить ночью на охоту, так сказать, на елотов. Считалось это выражением суперрабского положения елотов и до сих пор считается. Очень похожий обычай мы знаем по тем же самым хроникам доколумбовой Америки, где это называлось «война цветов». То есть ацтеки устраивали такую ритуальную войну с подвластными им общинами, которым выдавалось при этом оружие заведомо слабее ацтекского, и цель этой войны состояла в том, чтобы убитые в ней или пленники, подлежавшие принесению в жертву, позволяли ацтекам совершать свой ритуал магического обеспечения жизни Солнца, Бога Солнца. Нечто похожее, очевидно, совершали и спартанцы в виде этих самых криптий. Совершенно ясно, что ночью выходили на дороги из элотов только те, которые заранее были для этого предназначены своей общиной, для этого жертвоприношения. В то же время спартанцы вручали элотам и вполне настоящее боевое оружие, хотя, конечно, это были вспомогательные отряды, но они их привлекали к своим войнам, что вообще едва ли не уникально в истории рабовладельческого общества. И доказывает, что, конечно, это были не собственно рабы, это были зависимые люди. Это было общество, не завершившее переход от протоклассового к рабовладельческому. Из того, что элоты восставали, это тоже считается доказательством их рабского положения, особо тяжелого, явствует на самом деле обратное. Они находились в таком положении, что им легче было восстать, когда появлялись для этого причины. В частности, имели свои общины, имели свои селения. Лучше было положение и не спартанцев, то есть свободных переселенцев, иноземцев, наподобие метеков в Спарте, они назывались периеки. И, наконец, совершенно в корне отличалось в лучшую сторону положение спартанских женщин, которые были, в отличие от афининок, свободны и весьма почетное положение занимали, участвовали даже в спортивных играх-ристаниях, которые считались тогда обязательным условием свободного статуса. Этим двум видам, так сказать, двум противоположностям эллинского общества суждено было насмерть сойтись на полях Пелопоннесской войны. Надо сказать, что абсолютное большинство эллинских полисов были похожи отнюдь не на Афины, а на Спарту. Таких высокоразвитых ремесленно-торговых центров, как Афины, было раз-два и обчелся. А таких примерно, как Спарта, пусть не в такой степени, абсолютное большинство. Неудивительно поэтому, что Пелопоннесская война закончилась победой Спарты, тем более, что союзники Афин рады были от такого союза освободиться в большинстве своем и восставали против Афинян, как только появлялась у них такая возможность. Массами бежали, естественно, и афинские рабы. Но оправдались слова одного греческого философа, предостерегавшего от этого столкновения словами: «Афины и Спарта – две ноги Эллады, если одна из них ослабеет, Эллада будет хромать». Действительно, так и произошло. Как известно, вскоре после этого Эллада попадает под власть Македонии, во многом тоже похожей на Спарту, такое же приблизительно не вполне рабовладельческое общество. Но по-настоящему завершается это только объединением всего Средиземноморья под эгидой Рима. И удалось ему это потому, что там осуществился, можно сказать, наивысший в древности синтез Спарты в кавычках и Афин в кавычках. То есть в Италии были аналоги и того, и другого. Аналогом Спарты воинского сообщества был прежде всего сам Рим, а также и многие другие народы Италии, например, самниты, упорно сопротивлявшиеся римлянам. А аналогом Афин были прежде всего греческие колонии Южной Италии. И в этих условиях происходит, как и в Греции, победа сначала римских плебеев, то есть неполноправных первое время общинников, над патрициями. Причем очень показательно, по какой причине. Потому что патриции не могли обойтись без плебеев, как воинов. Их самих просто не хватило бы для этого. Победа менее полная, чем в Афинах, но все же победа. Вслед за этим, уже после подчинения Италии, а затем и окрестных стран Средиземноморья, высочайший в древности уровень товарно-денежного хозяйства, которым занималось сословие всадников, названное так по своей первоначальной воинской, опять же, функции. В ростовщичестве, как отмечал Энгельс, римляне превзошли все, что было до них и после них, хотя, боюсь, теперь уже этот рекорд побит. Это единственное древнее общество, где в очень широких масштабах применялся рабский труд в сельском хозяйстве, то есть в основной сфере общественного производства того времени. Показательно при этом, что это хозяйство не было крупным. Это в основном было среднее по тем масштабам земледельческое хозяйство, виллы. Тем не менее, происходит, как нигде в древнем мире, экспроприация свободных общинников, все попытки братьев Гракхов этому противостоять не приводят к успеху. Происходит такое же столкновение с союзниками, как и у Афинян, союзные италийские полисы, когда римляне начинают с ними обращаться как с покоренными, восстают против них, так называемая союзническая война. Вслед за этим единственное в Древнем Риме восстания, в которых широко участвуют рабы, сицилийские, а затем восстание Спартака, хотя по новейшим данным оказывается, что эти восстания не были чисто рабскими, что это были восстания прежде всего порабощаемых или находившихся под угрозой порабощения италиков местных, которые участвовали в той же союзнической войне до этого. И переплеталось это с аналогичной борьбой во всем Средиземноморье. От Испании, где в это время фактически независимое государство возглавлял Серторий, глава побежденной в Риме партии популяров, до Малой Азии, где сопротивлялся римлянам Митридат Евпатор. И Спартак ожидал их поддержки. Поэтому, видимо, он и перемещался со своим войском по Италии, а вовсе не потому, как принято считать, что его воины ни о чем, кроме бегства к своим народом куда-то варварские места не помышляли. Тем не менее, в итоге, как известно, Рим устоял, возникает мировая, по тогдашним понятиям, империя, на самом деле, конечно, региональная, но весь субтропический пояс делится на всего лишь на 4 империи. Наряду с римской, в начале нашей эры существовали так сказать, иранская, вначале парфянская, затем сасанидская, далее североиндийская, государство гуптов и, наконец, китайская империя Хань. Они вместе со своими зависимыми государствами фактически завладели всем поясом тогдашней цивилизации от Атлантического до Тихого океана. И вступить в состояние кризиса и погибнуть им суждено было тоже практически одновременно. Удивительная по тем временам степень связанности всемирной истории. Видимо, самая глубокая причина была в том, что оказались исчерпаны мягкие земли, на которых только и могло древнее общество вести продуктивное земледелие по всему субтропическому поясу. Более того, как с тех пор обычно происходит при всех кризисах такого масштаба, общественному кризису сопутствует экологический, пока что в локальном масштабе. Именно в это время превращаются в пустыню плодороднейшие до этого жительницы древнего мира, Междуречья, сирийско-палестинские земли, Северная Африка и даже Греция. Во многом съедены были козами. Развели этих коз в таком количестве, что они не только съедали всю зелень, но и своими мелкими копытцами разрушали песчаную почву, обрекая эти места на опустынивание. Плюс, конечно, уничтожение лесов. Затем подобная катастрофа постигает, может быть, в меньшей степени, но постигает и Испанию уже при римлянах, и Италию, и особенно Сицилию. По выражению одного из древних еще римских авторов, Рим выбросил плодородие Сицилии в сточные трубы. Кстати говоря, и другие древние общества тоже переживают в этот период такие же экологические бедствия. Совершенно изменился, скажем, климат Китая на протяжении древности. Раньше он был гораздо теплее и влажнее. Там даже слоны водились. Исчерпаны были в этот же период и возможности полукочевого скотоводства. В древности еще только складывалось, собственно, кочевничество, преобладал полукочевой уклад, и годились для этого тоже только самые плодородные степи, теплые сравнительно, годившиеся для выпаса круглый год почти, с небольшими перекочевками, и дававшие большой избыточный продукт. Это прежде всего причерноморские степи, самыми лучшими землями во всей Великой степи. И не случайно миграции кочевников с тех пор и до конца Средневековья происходят с востока на запад, а не наоборот, на более плодородные земли. Отсюда знаменитое великое переселение народов 4-7 веков, которое и сыграло большую роль в окончательном крушении рабовладельческого общества. В частности, гунны, печально известные, были отнюдь не дикими варварами, а были обломком живым раннерабовладельческого, по крайней мере, государства, существовавшего на территории Монголии, Северного Китая, нынешнего Западного Китая, на рубеже нашей эры. Когда оно рухнуло, то часть воинского сообщества этого государства двинулось назад. И, кстати говоря, поэтому в ходе всех драматических событий, связанных с падением рабовладельческого общества, гунны так себя вели. Они не просто так, так, по причине своей кровожадности все предавали огню и мечу, их, как правило, привлекали к подавлению народных восстаний. В частности, только благодаря им Восточная Римская империя, будущая Византия, смогла пережить эту бурную эпоху. Но, конечно, это не позволяло избежать смены способа производства, потому что исчерпаны были фактически и возможности захвата рабов, и возможности грабежа провинций. Как отмечает Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», цитируя позднеримских историков, порядок этой империи стал хуже злейшего беспорядка, а прихода варваров, от которых она бралась защищать своих подданных, эти подданные ожидали как спасителей. Были ли возможности выхода внутренними силами, так сказать, из этого кризиса? Из того, что все четыре империи подверглись нашествию варваров, делается вывод, что в принципе древнее общество не могло самостоятельно выйти из тупика, в который оно попало, потому что, дескать, рабы абсолютно не заинтересованы в результатах своего труда, в то же время не способны и стать носителями никакого иного общественного уклада. Рабовладельцы поголовно рассматривают труд как презренное рабское занятие, во всех отношениях вырождаются, и поэтому тоже ни на какое прогрессивное историческое движение уже не способны. Однако исторические данные не подтверждают такой крайней точки зрения. Она отражает какие-то грани кризисной эпохи, но все-таки не дает ее исчерпывающей характеристики. Во-первых, все-таки далеко не все общество, даже Италии, самой рабовладельчески развитой страны, разделилось на рабов и рабовладельцев. Даже там сохранялась все-таки довольно значительная масса свободных ремесленников и даже свободных общинников сельских. Иначе ниоткуда было бы взяться Италии средневековой. И в частности, не могла бы Италия стать родиной будущего Ренессанса и родиной первых очишков раннего капитализма. Кроме того, достаточно рано сам господствующий класс, чувствуя тенденцию, так сказать, начинает переходить к новым формам эксплуатации. Именно в это время средние хозяйства, виллы, сменяются крупными латифундиями, часто скотоводческими, но изменяются формы эксплуатации, потому что латифундии применяли не столько рабский труд, сколько труд колонов, то есть зависимых поселенцев, предшественников средневековых крестьян, по словам Энгельса. А также, если и рабов, то сажали их опять же на землю, как это делалось всю доримскую древность фактически, кроме Афин, и приходится снова к этому возвращаться. В то же время основную массу эксплуатируемых составляли жители провинции, покоренные общины, которые тоже не утратили, далеко не полностью утратили свой потенциал развития, так сказать. А в некоторых провинциях наступал даже и подъем, тогда как в Италии упадок. Между прочим, в Кёльнском музее Кёльнского собора, построенного на месте главного римского храма, можно видеть явный подъем ремесла, массу изделий высококачественных этих мест, то есть Западной Галлии и Германии, той ее части, которая была подвластна римлянам, в те времена, когда в самой Италии был глубокий упадок, то есть во времена 4 века, начала V нашей эры, непосредственно предшествующей вторжению варваров. Так что был у этого общества потенциал революционного обновления в формах, естественно, того времени. Мы будем об этом еще говорить, но предварительно замечу, что революция как явление тоже только зарождается и выступает, так сказать, в сплаве с архаичной формой переселения народов. При этом варваров было сравнительно немного, ничего бы они не смогли сделать, если бы вся империя не была охвачена буквально неудержимым валом народных восстаний, которые самими современниками описывались с ужасом. Зависимые люди, посаженные на землю, конечно, обладали гораздо большими возможностями, как когда-то спартанские элуты, взяться за оружие и выступить против своих угнетателей, чем рабы, находившиеся на виллах или на тех же рудниках Лавриона под пристальным надзором надсмотрщиков, в цепях и так далее. Причем такие же народные движения охватывают в это время и Иран, знаменитое движение маздакитов, которое даже власть захватывает на несколько лет, и Китай, не менее знаменитые восстания краснобровых и желтых повязок, колебавшие всю империю. И в конце концов, второе из них кончилось крушением Ханьской империи. И с другой стороны, варвары, которые отчасти эти движения возглавили, отчасти подавили или усмирили, по крайней мере, отчасти, так сказать, воспользовались их плодами, были ли они только пришельцами, только завоевателями, можно ли их считать только внешним фактором. Не говоря уже о том, что эти народы уже столетиями жили на границах рабовладельческих империй, испытывали их влияние, многообразное влияние. Уже поэтому их нельзя считать просто какими-то дикарями, пришедшими не весть откуда. Но не говоря даже об этом, половина их, если не больше, были федератами империи, используя римский термин, в других империях, впрочем, было то же самое. Это были народы, селившиеся на землях империи, ну, так сказать, с добровольного или не очень добровольного разрешения этой империи, поступавшие на военную службу в ее войско. В конце концов, не осталось никакого войска, кроме этих варваров. Но после того, как они там прожили иногда несколько веков, как франки, например, можно ли их считать внешним фактором? Я думаю, что нет. Это была часть населения Западно-Римской империи. Так же, как позже славяне в Византии, как позже арабы во владениях сасанидов, как целый ряд народов во владениях китайских государств. Тем самым начался процесс взаимопроникновения, снятия этих противоположностей античных или шире древних рабовладельческих метрополий и их варварской периферии. И этот процесс будет продолжаться в новых формах всю последующую средневековую эпоху, так называемый феодальный синтез, по выражению нашего историка Поршнева. Подводя итоги, еще скажу, что, на мой взгляд, первую форму общественного производства, в строгом смысле этого слова, следует назвать общинно-рабовладельческой, поскольку ее специфика состояла в том, что не только абсолютное большинство эксплуатируемых, но и сами эксплуататоры были организованы по общинному принципу. до самого конца этой формации. Несмотря на то, что какая-то часть общинников выбивалась из этих общин, в том числе и общин, членов господствующей общины, превращалась в тех, кого в античности называли пролетариями, не имевшими ничего, кроме своих детей. Тоже, между прочим, не просто так. По римским законам отец имел полное право распоряжаться жизнью и смертью своих детей, а также их свободой, то есть продавать их в рабство. Следовательно, это имело прямой смысл. Это был единственный имевшийся у них вид собственности. Древний пролетарий, как отмечали наши классики, жил за счет общества, тогда как современное им общество живет за счет современного им пролетария. И в этом принципиальная разница. Так вот, несмотря на это, все-таки до самого конца существования того же римского государства создавались новые общины римских граждан. Они создавались во всех провинциях. Они создавались, например, из ветеранов римского войска или каких-то поселенцев. И эта система общин составляла опору любого рабовладельческого государства до самого конца. Только принадлежа к общине свободных, можно было быть собственником тех же рабов, а тем более земли. Потому что в отличие от рабов и скота, который все-таки превращался в частную собственность, земля очень туго в нее превращалась. По всем представлениям древних, земля все-таки предполагает верховную распорядительную власть общины. И только, уж во всяком случае, только принадлежавшие к этой общине могли между собой как-то в ожесточенной борьбе оспаривать распоряжение этой землей. Но никто в древности не мог даже себе представить такой вещи, как неограниченная частная собственность, свободная от всяких общественных функций и обязательств. Причем, если, как мы увидим в дальнейшем, в средние века общинниками остается только основная масса эксплуатируемых, но господствующий класс уже не организован по общинному принципу, а организован только по сословию. В отличие от этого, в древности и господствующий класс остается организованным по общинному принципу. Поэтому в этом сочетании общинно-рабовладельческий строй, слово «общинный» можно поставить на первое место. Хотя, тем не менее, нельзя забывать, на это обращает внимание Виктор Алексеевич Вазюлин особенно, что общинное начало обозначает все-таки прошлое этого общества. То в нем, что обращено во вчерашний день, что отмирает, по большому счету, исторически. Тогда как второе слово этого сочетания означает его, забегая вперед, формационную определенность, которая знаменует формирование и развитие частной собственности в первой ее исторической форме.
У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что Афины были крупным торговым экономическим, самым крупнейшим экономическим торговым центром. А как тогда объяснить такое большое количество греческих колоний, вывезенных не только Афинами, но и другими городами? Как я понимаю, они же выполняли торговые функции.
Да вот вы знаете, далеко не все и не сразу. Греция была как раз первым выражением создания средиземноморского региона. Сначала финикийская колонизация, между прочим, еще в конце второго тысячелетия до нашей эры началась. Возможно, начиналась даже критская. Потом уже греческая, это еще 8-7 века до нашей эры, когда никакого особо развитого товарного хозяйства у эллинов еще не было. Они выводили колонии сначала просто так, как вели свои переселения все народы еще протоклассовой эпохи. просто излишек населения выводили на те земли, где они могли заниматься земледелием прежде всего. Первая волна колонизации была земледельческой. У них просто не было достаточно плодородных земель, чтобы всю молодежь прокормить. Потом уже, когда возникает эта система колоний, сохраняющих те или иные отношения с метрополиями, то есть городами-матерями, создаются, конечно, благоприятные условия для обмена, для того, чтобы весь обмен в этом бассейне мог, ну не весь, почти весь, мог переходить в их руки. На юге еще приходилось считаться с финикийцами, а большая часть Средиземного моря была во власти эллинов. Кстати говоря, большое число колоний было всего у нескольких полисов. У Афин, кстати, не очень много, как ни странно. Потому ему понадобился морской союз. Больше всего было, по-моему, у Коринфа. В частности, Сиракуза – это коринфская колония. Кстати говоря, нечто подобное в других формах происходит несколькими веками позже в Южной и Юго-Восточной Азии, где подобного рода колонизацию совершают индийские государства. И благодаря этому на огромной территории от Цейлона до Индонезии нынешней утверждаются индийские культы, в частности, и индуизм, и позже буддизм, и все становление раннеклассовых обществ там происходит под индийским влиянием. Это не были такие оформленные колонии, как в Средиземноморье, но нечто подобное было. Нечто подобное из Южной Аравии, подобная колонизация происходила в Северо-Восточную Африку, с этим связано возникновение первых государств нынешней Эфиопии. Так что это было довольно распространенное явление в древности. Одна из форм этого самого расширения масштаба и типа международного общения. Причем, казалось бы, местные племена могли взяться за оружие и не пустить ни в какую этих пришельцев к себе, но они обычно этого не делали. Они дорожили теми знаниями, теми более передовыми формами хозяйства, которые несли с собой эти переселенцы. Особенно этим дорожила местная знать, которая тем самым получала возможность гораздо быстрее и легче шагнуть, так сказать, из протоклассового общества в общинно-рабовладельческое. Иначе еще не факт, что им бы это удалось, и во всяком случае удалось бы не скоро. В этом плане интересна легенда о похищении сабининок, о том, что произошло, когда, согласно этой легенде, предки римлян бежали после падения Трои, после долгих скитаний поселились на месте будущего Рима, и для того, чтобы добыть жен, похитили их у соседнего племени сабинов. Проходит год, это был любимый пример, приводившийся Еленой Николаевной. В ее исследованиях и лекциях, затрагивавших тему патриархального переворота и той эпохи в целом. Проходит год после этого самого похищения, вдруг родичи этих сабининок вздумали их освобождать, ополчились на римлян, после чего сабининки, уже родившие детей в этом браке, держа этих детей в объятиях, прекращают эту битву. Невозможно это принять всерьез, как такое необузданное насилие, как это изображено на многих картинах эпохи классицизма. Совершенно ясно, что если бы сабинине хотели не допустить такого брака, а других уз между племенами в те времена не было, то они бы сразу пошли войной. Как только эти беглецы из Трои, которых не могло быть много, попытались высадиться. Но они этого не сделали. Они, конечно же, дорожили прежде всего тем, что эти пришельцы из Малой Азии владели секретом производства железа и другими ценными знаниями. Поэтому заранее, конечно, признавалось, что им понадобятся жены, да и вообще, повторяю, других форм отношений, кроме дуально-родовой экзогамии, между племенами тогда еще не было. Но нужно было совершить какой-то ритуал, подобный все той же войне цветов. Так сказать, имитацию войны. По прошествии, вероятно, тоже ритуально установленного времени, года, имитирующего мировой год. Иначе боги, так сказать, будут обижены таким вторжением, установленным предками в порядок вещей. И не признают этих браков и в целом их право здесь жить. А то, что битву прекращают женщины, это тоже древнейший ритуал, известный у всех доклассовых, протоклассовых и даже раннеклассовых народов. И в некоторых местах, например, в горах Кавказа, доживших до 20 века. Женщина могла бросить свой платок под ноги даже мужчинам-кровникам, и те немедленно прекращали свою резню. Тем самым женщины выступали как основа рода, материнского рода. Между прочим, нечто подобное можно прочитать у Генриха Сенкевича в книге «Потоп». Дело происходит в Литве, откуда родом был и сам Сенкевич, хотя он уже считал себя поляком, но явно он знал какие-то местные легенды, и то, что он там описывает, это в порядке полуматриархального, полуязыческого общества. Он сам уже не понимает их, но очень интересно, как он их описывает. Он тоже описывает, в частности, и применительно к своей главной героине, как она прекращает такую вот бессмысленную междоусобицу мужчин.
На чем было основано появление таких масштабных держав Древнего Востока, как ассирийская держава, персидская и так далее?
Вот именно на том, что к тому времени Ближневосточный регион уже образовывал некоторую целостность. Причем по-разному. Обратите внимание, что ассирийская держава быстро распалась. И она очень насильственно была вынуждена действовать, особенно на заключительном этапе. Еще недостаточно установились эти связи. А вот персидская продержалась несколько веков. Несмотря на то, что под конец очень ослабли ее внутренние скрепы, так сказать, ее сатрапы превратились в почти независимых владителей, но тем не менее не произошло такого распада, такого всеобщего восстания против персов, даже когда они потерпели поражение в войне с греками, когда против них восстал Египет. Между прочим, с восстанием египтян, главных союзников греков, никогда бы без них греки не победили персов, потому что просто есть им было бы нечего. Путь в Причерноморье это был персами перерезан. Получить зерно греки могли только из Египта. Так вот, распределение этой, как шутила Елена Николаевна, гуманитарной помощи древней, привело к возрождению в первозданном виде в Афинах самой настоящей патронимической кровнородственной общины. До этого вроде она была преодолена, то, что описывает Энгельс. Одно и один из немногих примеров, когда территориальные связи вытеснили родовые. Слишком перемешали все эти роды, да еще тут шла борьба сословий и укладов. А тут, когда возник вопрос о том, кто будет иметь право на эту гуманитарную помощь, а кто нет, при знаменитой афинской демократии эпохи Перикла было уже и война с персами докончилась. Уже и связи с Причерноморьем восстанавливались, а все равно ради распределения этой египетской помощи провели закон, по которому свободными афининами могли быть только те, кто по обеим линиям и отцовской, и материнской имел много поколений афинских предков, а всех остальных просто-напросто поработили, то есть реализовали в отношении них по существу, за годы Солона и Крисфена. Эти люди, которые вместе со всеми воевали с теми же персами, оказались бесцеремонно обращены в рабов, только для того, чтобы с ними не делиться гуманитарной помощью. Как жаль, что наши теперешние горе-патриоты слишком невежественны и не знают этого замечательного примера, на который они могли бы сейчас ссылаться.